Глава 56. Изумрудная зелень. Вид на поле для гольфа Бригот. Жан-Люк Лаваш, он же Ж.Л. Троскман, жил в роскошном квартале Вильнёв-де-Аска, к востоку от Лилля. Проход к его одноэтажной вилле, стоявшей совершенно изолированно, был перекрыт тяжелыми воротами из кованного металла. Поль поискал, каким способом дать знать о своем присутствии, но никакого переговорного устройства не обнаружил. Уходить ни с чем он не желал. Троскман был здесь, машина на подъездной аллее и свет в окнах это доказывали. Он перебрался через преграду и двинулся по ландшафтному саду. Ему пришлось проявить настойчивость, много раз кричать: «Жандармерия, откройте, пожалуйста!» прежде чем кто-то соизволил выйти к нему. Несмотря на все усилия, которые он явно тратил на уход за своей персоной, Троскман выглядел куда старше, чем Поль себе представлял. Короткие светлые с сединой волосы, дряблая кожа шеи под гладко выбритым подбородком. Ровный до кончиков пальцев загар наводил на мысль или о недавнем отпуске, или о сеансах в солярии. Полю очень не понравилось, как тот на него смотрел – сверху вниз, с видом превосходства. «Что вы хотите?» Поль показал свою жандармскую карточку. «Капитан Лакруа, офицер судебной полиции, территориальная бригада Сагаса, Савойя. Я хотел бы задать вам несколько вопросов по поводу вашего отца». Жан-Люк Троскман глянул на книгу в руках Поля и перехваченную резинками папку. Потом положил руку на наличник двери, словно перекрывая дорогу. Его губы раздвинулись, обнажив ослепительно белые зубы. «Все, что следовало сказать по поводу отца, уже сказано. С прочими вопросами обращайтесь к адвокатам или же к вашим коллегам из полиции, которые занимались его самоубийством. Я не хочу говорить ни с адвокатами, ни с полицией. Я хочу поговорить с сыном. Нашего судью я убедил, что мне нужен добровольный свидетель, который все расскажет без принуждения. Но, если вы желаете, будем действовать по всем правилам. Я попрошу судью вызвать вас в наше отделение, расположенное в 700 километрах отсюда». Троскман в нерешительности повертел свой телефон, но в конце концов молча отступил, освобождая проход, и повел посетителя в огромную гостиную. Открытая кухня на американский манер, паркетный настил с подогревом, широкие оконные проемы. Поль глянул на книжные полки, где имя Калеб Троскман фигурировало во всех видах вместе с заглавиями на самых разных языках. Хозяин дома предложил ему присесть, но не выпить. «Если можно, давайте побыстрее. Честно говоря, я сейчас заканчиваю редактуру моего последнего романа». Поль присел на ручку кресла, склонившись вперед. «Очередная история убийства или похищения, как у вашего родителя?» «Весьма жалкая попытка резюмировать жанр детективного романа». «Должен признать, что я не тонкий знаток. Но перейдем к тому, что привело меня сюда. Прежде всего, Сагас. Это вам что-то говорит?» «Абсолютно ничего». Поль положил свою жандармскую карточку на стол в форме пера и уперся в нее указательным пальцем. «Вы ничего не потеряли. Сагас — маленький горный городишко, в котором нет ничего привлекательного. Можете мне поверить, но именно там, летом 2007 года, ваш отец, возможно, провел немало недель, скрываясь от посторонних глаз. Он приехал туда либо в поисках вдохновения, либо намереваясь написать «Синон». «Синон», «Сагас». Оба названия городков — палиндромы, каких множество в последней рукописи. Вы следите за моей мыслью? Вы были в курсе этой долгой отлучки? Поль подстерегал малейшую реакцию собеседника, но тот не выказывал никакой нервозности. «Вовсе нет. В начале 2000-х я уехал жить в Париж, чтобы работать в аудиовизуальной сфере. С отцом мы больше почти не виделись, отношения у нас были скорее напряженными. Ему было всего 17, когда я родился. В таком возрасте человек обычно не готов стать отцом. Подсознательно он всегда не мог простить мне, что я испортил ему молодость. Он почти выплюнул последнее слово. Когда я еще жил в его доме, ему случалось исчезать на несколько недель. Он отправлялся собирать информацию или приглядеться к местности и никогда не говорил, куда едет. То мотался скопами по столице, то забирался куда-то в Британь, чтобы осмотреть старый маяк. Так что насчет этого города Сагаса, возможно, он там и был, но на самом деле я представления не имею.
«А ваша мать знала?»
Он покачал головой, раздраженно поджав губы. «Похоже, вы не совсем в курсе. Мою мать госпитализировали в 2002-м в спецбольницу Шалон-ан-Шампани, потому что с 40 лет, после бесконечных приступов, когда она замыкалась в себе и раз за разом впадала в депрессию, она начала вырывать себе волосы и сдирать кожу, подвергая опасности собственную жизнь. Никакое лечение не помогало. И последние 15 лет она провела практически привязанной или в смирительной рубашке. Это был единственный способ помешать ей калечить себя. А если вы ищете этому объяснений, то знайте, их нет. Она была безумна, просто-напросто безумна, в самом банальном смысле этого слова». Поль нахмурился. «Однако в предисловии к последней рукописи вы говорите, что...» «Я не солгал. Все дело в речевых оборотах. В предисловии я написал, он взял книгу. Он работал над ним в одиночестве, на своей огромной вилле с видом на море в течение 10 месяцев, когда мою мать медленно пожирала в больнице болезнь Альцгеймера. Одно другому не мешает. Моя мать действительно умерла в больнице от Альцгеймера. Для такой, как она, это стало избавлением. Она забыла нас, но и себя калечить она забывала. В конечном счете потеря памяти принесла ей свободу». «Для такой, как она», — он говорил с сочувствием проктолога. «Куда ни кинь, у этого типа была странная жизнь. Сумасшедшая мать, которую унесла болезнь, покончивший с собой отец, и он сам, оставшийся в одиночестве в доме, который тянул на 1 000 000 евро». «Значит, начиная с 2002 года, ваш отец был единственным обитателем виллы в бухте Ати?» «С вашей логикой не поспоришь», — заметил тот не без иронии. «Но знайте, что даже в окружении семьи и кучи навозных жуков, которые только и делали, что пытались нажиться на его известности, отец всегда оставался одиночкой. Он не выносил толпу. Его самым большим страхом была потеря способности творить, и он говорил, что только уединение приносит ему облегчение. Ну, что-то в этом роде. Но мне кажется, что вы до сих пор не объяснили, какова причина вашего появления здесь». Несмотря на горящие споты, гостиная казалась погруженной в полумрак. Поль протянул фотографию Жюли, извлеченную из дела. На шее у нее была подвеска. «Она». Жан-Люк Троскман внимательно посмотрел на снимок, в то время как Поль не менее внимательно смотрел на него. Взгляд писателя ничего не выражал. «Вы никогда ее не видели?»
«Никогда».
«Кто это?»
Он вроде не врал. Поль перешел к сути дела. Пришла пора шоковой терапии.
«Ее зовут Жюли Маскато. Она исчезла 8 марта 2008 года во время велосипедной прогулки по горам в окрестностях Сагаса. Полученные нами весьма конкретные данные приводят нас сегодня, 12 лет спустя, к выводу, что ваш отец мог быть замешан в этом похищении».
Сидящий напротив мужчина вскочил.
«В похищении? Мой отец? Вы что такое говорите?»
«В то памятное лето 2007-го у вашего отца была тайная связь с юной 17-летней девушкой в затерянном шале в горах над Сагасом. Он хотел увезти ее с собой на север, но она отказалась. 6 месяцев спустя она испарилась, силой увезенная в сером форте.
У нас есть очень серьезное основание полагать, что похитители действовали по приказу вашего отца». Явно потрясенный Жан-Люк Троскман оперся о спинку кресла. Поль взял последнюю рукопись. «Все отражено в этой книге. Имена персонажей, события, игра слов — все отсылает нас к Сагасу и Жюли Маскато. Эти страницы самые мрачные из всех, которые он когда-либо написал, по вашим же словам. По сути, являются его признанием».
«Нет, нет! Вы не имеете права вот так врываться сюда и швырять мне в лицо подобные гадости. Особенно теперь, когда отец умер. Все это чистой воды вымысел. Ужасы, да, конечно. Но, черт возьми, это же не реальность. Сюжет книги никак не доказательство».
Кроме случаев, когда в нем столько намеков и точек совпадения с полицейским расследованием.
«А вам никогда не говорили, что авторы детективов опираются на реальные хроники в газетах? Что у них есть свои источники в полиции, в судах, и что они иногда рассказывают истории более правдоподобные, чем в действительности?»
Он принялся расхаживать по гостиной, уверенной поступью адвоката в разгар защитной речи.
«Мой отец рылся в полицейских архивах, обожал музеи медицины и морги. А если бы ему предложили переспать с трупом, чтобы узнать, как быстро остывает тело? Уверяю вас, он бы так и сделал. Он был одержим этим, мраком, преступлением, тем, как разлагается труп. Он подсел на это, как на иглу, понимаете? Так что не надо мне говорить, будь то роман доказательство его виновности».
Поль не мог упомянуть содержание дневника Жюли, не рискуя, что позже это не всплывет в досье и не скомпрометирует их обоих, его и Габриэля. Но у него на руках были и другие улики, не менее убедительные. Он достал из папки на резинках тонкую пачку листков.
«Это фотокопии, оригиналы у экспертов. Посмотрите».
Троскман яростным жестом вырвал бумаги. Но стоило ему начать читать, как на лице проступила оторопь.
«Почерк отца. Это же оригинальная концовка последней рукописи!»
Он недоверчиво застыл, пролистав все страницы. У него в руках было сокровище, но он не смел в это поверить. Его светлые зрачки бегали по строчкам, перескакивая с абзаца на абзац. Поль угадывал возбуждение, которое он должен испытывать, вкупе с шоком от только что услышанных откровений. Когда эйфория немного спала, его лицо снова помрачнело.
«Эти страницы. Где вы их нашли?»
«В Сагасе, в уединенном шале в горах, где какое-то время жил ваш отец. Они были у человека, который знал о его тайных отношениях и участии в похищении Жюли Маскато. Он хотел послать нам страницу, завершающую роман. Как видите, он обводил буквы, которые, если их расставить в правильном порядке, образуют фразу. В этой книге содержится ответ на все ваши вопросы». Он показал копии других посланий Давида Эскиме. «Вот уже больше 3 лет вышеупомянутый субъект посылает нам анонимные сообщения, в которых утверждает, будто знает, что произошло. Перед вами сейчас страницы из детективов, также с выделенными буквами, из которых составлены фразы, преследующие очевидную цель — привести нас к единственному человеку — Калебу Троскману». Сын больше не мог скрыть волнения. Его пальцы дрожали, страницы трепыхались в его руках. Он положил их на стол, уставившись куда-то вдаль. Сел, но не прошло и 10 секунд, как он глянул на поле, словно больной, выходящий из-под наркоза.
«Я сейчас вернусь».
Не добавив ни слова, поднялся и исчез в конце коридора. Поль воспользовался моментом, чтобы оглядеться. Ни одной семейной фотографии. Минималистский декор, сводящийся к книгам отца, которого сын априори не очень любил. Минуту спустя Жан-Люк Троскман появился вновь. На этот раз он сам нес папку на резинках. Протянул ее Полю и уселся напротив.
«Ну же, откройте!»
Жандарм откинул картонный клапан и обнаружил кипу конвертов, адресованных знаменитому писателю, верхняя часть которых была вскрыта ножом для разрезания бумаги. Он взял первый попавшийся и извлек содержимое. Полное ощущение, что перед ним вновь раскручивался уже виденный фильм. Горящий взгляд устремился на вырванную из книги страницу и на буквы, обведенные синей шариковой ручкой. Калеб Траскман тоже получал анонимные письма.